Понедельник, 18 ноября, у микрофона Никита Василенко, это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте, зрители и слушатели.
Только вдумайтесь, у нас этот эфир проходит в 999-й день войны. Да я даже не мог себе представить, что до такого дойдет. Как и не мог представить, что Белый дом все-таки разрешит Украине наносить удар дальнобойными ракетами по территории России. При этом Ле Фигаро сообщило, что Франция и Британия поступили точно так же, но затем отозвали свое сообщение. Как вам кажется, что спровоцировало Байдена на соответствующий указ?
С Байдена спровоцировал на соответствующий указ победа на президентских выборах его врага смертельного Дональда Трампа. Указ Байдена это подливание бензина, керосина, чего угодно в огонь украинского конфликта, в огонь этой войны. И на самом деле, конечно, если смотреть с точки зрения оперативно-тактического искусства, и об этом пишут многие военкоры, и всякие специалисты военные, сами по себе эти разрешения ничего не меняют, потому что и без того всеми этими ракетами уже бьют и по Запорожской области, и по Херсонской, которые формально включены в состав Российской Федерации, и по Крыму. Но проблема в том, что это выводит конфликт на уровень проверки слабо-не слабо для Москвы, поскольку вот это решение бить ракетами по территории России Москва обозначала устами президента Путина как некую красную линию, и которая даже отмечена была в ядерной доктрине, в измененной ядерной доктрине Российской Федерации. Поэтому решение Байдена, уходящего такого президента, пританцовывающего, это конкретно просто вот как бы оборачиваясь, знаете, как вот в фильме каком-нибудь голливудском, там сзади бензоколонка уходит, так докуривает и окурок через кидает.
Ну а зачем? Его уже на том свете с фонарями ищут, и уж извините за это высказывание.
Ну затем, что чем больше будет там войны, чем больше будет там суматохи, тем меньше у Трампа и у его команды шансов влезть в Украину и накопать там чего-то такого против Байдена. Тем более, что и копать-то особо ничего не надо. А новый прокурор, который в команде Трампа, Соединенных Штатов Америки, уже как бы дышит местью, дышит яростью, в общем, готов как бы пойти по следам Байдена и по следам демократов. То, о чем мы говорили всегда, да? Что Трамп, придя к власти, будет обязательно сводить счеты и обязательно расправляться со своими оппонентами из лагеря глобалистов-демократов. Если он этого не будет делать, то грош ему цена. Но мы знаем, что Трампу цена совсем не грош, что у Трампа крайне необычная, крайне сильная команда, такая напоминающая армию конфедератов генерала Ли несколько, да, там есть и католик Роберт Кеннеди, и обвиняемая, значит, в связях с Россией руководитель национальной разведки, и, в общем, там всякие есть самые разные люди из лагеря демократов, и есть те, кто выступал против ковида.
Это Роберт Кеннеди.
Да, тот же самый Кеннеди там, и так далее. Есть правые сионисты, есть те, кто, как Илон Маск, контактирует с иранским послом или инвестирует там в Китай, да, с китайцами имеет хорошие отношения. То есть как бы не запишешь эту армию разношерстную в какую-то определенную политическую конструкцию, по большому счету. И не правые республиканцы, и там не левые протестанты какие-нибудь, понимаете, там. А кто они? Ну, вот такие вот как бы нонконформисты. Правительство Трампа – это такое правительство элитных нонконформистов, как бы я его определил, да, у которого у каждого из них там есть какие-то свои приоритеты. Что их всех объединяет? Их объединяет всех Дональд Трамп. Человек, безусловно, незаурядный, исключительный, который бросает вызов вот этому глобалистскому сговору мировых элит, которые организовали по всему миру управляемый хаос. И то, что Байден делает в Украине, это конкретный просто шаг управляемого хаоса.
Но он его переводит в состояние из управляемого в неуправляемое своими действиями. Разве не так?
Нет. Хаос хаосом нельзя управлять, когда он уже... Ну почему нет? Ну почему? Он вполне управляем. Вот вам даже показали. Вот оно, управление. Французы сначала да, а потом нет. Понимаете? Раз. То есть, на самом деле, хаос – это то, что люди видят. Бомбардировки, взрывы, там, ракеты летят, красные линии и все такое. А так этим все очень легко дергать за ниточки. Ведь на самом деле в системе глобализма все эти президенты и премьер-министры – это просто шестерки такие, марионетки, которыми там, там раз потянул, они объявили войну, раз потянул, они начали переговоры. Раз там, начав переговоры, потянули еще за ниточку, они вышли из переговоров.
Вы как-то обесцениваете таких политиков?
Ну, а их имена вы не вспомните. И это политики безликие, это как в «Матрице». Какие-то то ли они есть, то ли они нету. Там любого, они абсолютно заменяемы. Какой-нибудь Олланд на Саркози, Саркози на кого-нибудь еще, понимаете. Они как будто из одной...
Вот видите, Германия до сих пор Меркель не может никем заменить. Шольц еле удерживается на своем посту.
Ну, Меркель, она же комсомолка советская. Она же из ФДЖ, Freie Deutsche Jugend. Хотя она была христианской демократкой, но была все равно активисткой ФДЖ.
А так всегда, из комсомола в христиане, из христиана в комсомол.
Она еще выходец из той советской, ГДРовской партийной комсомольской школы, которая правит и в России до сих пор, понимаете, такая КГБшно-комсомольцы. Комсомольцы – это, собственно, те, кто сделал бабки в 90-е. Все практически комсомольцы, там, понимаете, активисты комсомольские и так далее. Понятно, по какой причине. Яркие, активные, дерзкие, там, решительные и обладающие системными связями. Поэтому еще на Меркель, вот новые, как бы новые плеяды, которые пришли, они, их как бы нету. Их атакуют такие яркие, как говорят, популисты, авантюристы, там, Трамп, Орбан, понимаете, какое-то личностное начало, в Грузии Бидзина и Иванишвили, да, вот все как бы смыкается на конкретном человеке с конкретным лицом, с конкретной там манерой высказываться, да, с конкретными идеями, взглядами, может, там противоречиями, там различающимися в чем-то, да, что их объединяет всех? И всех объединяет неприятие вот этой системы, глобальной системы управления человечеством, которая с помощью погружения человечества в стихию управляемого хаоса или, условно говоря, обесточивает целые страны и континенты, отключая от них питание, либо как бы притеняет к ним такие системы жизнеобеспечения. И вот этому системе глобализма с его там тысячами, десятками, сотнями тысяч таких чиновников, медиасотрудников и так далее, которые, имена которых не имеют значения, это агенты Смиты, из знаменитого фильма, который множится, множится бесконечности. Им противостоит персональный, личный, плохой такой плохиш, хватающий женщин там за промежность и, в общем, высказывающий разные спорные вещи. И в компании у него такие же плохиши, как Илон Маск, там, да, вызывающий там отторжение. Или там, как Роберт Кеннеди, понимаете, который вообще там выступает против мировой системы здравоохранения, считает ее коррумпированным просто заговором против человечества. А как бы несистемные люди такие. И это очень интересно. Это, конечно, никакие не консерваторы, это и есть настоящие либералы. Консерваторы – это как раз вот эти вот со 120 гендерами либералы-глобалисты.
Ну, их теперь они, леваками называют.
Они никакие не леваки. Это не леваки, это как раз союз ультралибералов таких, которые выступают с позицией служения такому богу прогресса, богу развития, да, такого, такие методологи, мега-методологи-глобалисты. И традиционалистов, которые отвечают всегда за инвестицию капитала в мировую систему капитализма, это, как правило, англосаксонские аристократии, которые, собственно, и создала когда-то в 17 веке своими инвестициями мировой капитализм, системе мирового капитализма, контролируя моря там, и так далее, отобрав это все у Испании, у Франции и так далее. А как раз именно вот эти вот союз там Трампа, Маска, значит, вот этих ребят там, Такера Карлсона, там, Орбана, там, других, это как раз союз либералов на самом деле, которые, может быть, и считают себя традиционалистами, но они считают себя традиционалистами в том смысле, что позвольте мне быть самим собой, там, венгром, американцем, христианином, там, не знаю, мусульманином, евреем, там, или еще кем-то, православным грузином. Вот, хочу быть самим собой. Это на самом деле новое понятие свободы. Сегодня свобода – это не ходить там красить волосы в розовый голубой цвет и иметь 120 гендеров. А сегодня свобода – это быть православным русским, православным грузином, арабом-мусульманином, евреем, иудеем. Вот это гораздо больше сегодня борьба за свободу, борьба за вот эти ценности. Эта борьба за свободу, на мой взгляд, является формы либерализма, по крайней мере, в исполнении Трампа это точно. Трамп никакой не традиционалист, никакой не консерватор. Он просто самый настоящий либерал, такой классический американский либерал, стоящий на ценностях отцов-основателей, стоящий на ценностях американского народа. Собственно, то, на чем стояла армия южан. Они не были никакие рабовладельцы. Вот вы где-нибудь под Геттисбергом перед атакой Пикета придите там в армию генералу Ли, поговорите с тем же самым Ли там, или с тем же самым Пикетом генералом. Спросите, ребята, кто у вас тут за рабов, чтобы рабами владеть? Они скажут вам, да мы понятия не имеем никаких рабов. У нас там есть вот черные, но у нас рабов ни у кого нету. И даже Ли...
Но они темнокожих людей не считали, поэтому все гораздо
это
хуже.
Это не так. Это не совсем так. Они считали это более сложная дефиниция. Не их считали за людей, но за других людей. Это
они
более сложная.
За инвентарь, за не знаю что, за собственность нет, какую-то.
Не за это не так.
Скот тягловый.
Это... Нет, они относились так, это этика капитализма. Они так считали многих и белых тоже.
Средства производства тогда, если мы будем...
Белые тоже были рабами, фактически.
Крепостное право в России, вот пример. Далеко ходить не надо.
Я про Америку. Вот. И они, главное, что их объединяло? Это была армия повстанцев. Они считались повстанцами, конфедератами. Повстанцами такими. Они были одеты абсолютно разношерстно, в отличие от северян, у которых там были синие мундиры. У этих были там какие-то самые разные вообще, с мира по нитке, босая армия. Армия повстанцев. Вот и команда Трампа – это такая же армия повстанцев, на мой взгляд, конфедератов. Посмотрим, сможет ли это второе пришествие конфедератов, его вторжение в мировое пространство, изменить мир в формате мировой гражданской войны.
Что ж, по поводу команды Трампа я с вами полностью согласен, но почему не взять на вооружение, например, некоторые хорошие какие-то истории, связанные с глобалистами? Например, глобализм – это мир, глобальная деревня, открытые границы. Почему все-таки надо выступать за какую-то
изоляционистскую политику? Какая глобальная... Какой мир, какая глобальная деревня, не понял.
Ну, то есть, зачем рушить глобализационные
какая-то,
процессы?
Какая-то трескотня. А эти процессы искусственно навязаны народом. Народы всегда торговали между собой, всегда обменивались культурными какими-то знаниями о мире, о происхождении Бога, человека, Вселенной. Вот китайцы беседовали с греками, греки беседовали с индусами. В итоге там появлялся Платон там, с его платонизмом. Там, или кто-то еще с кем-то. Людям интересно всегда было обмениваться товарами и идеями, взглядами и возможностями какими-то, да, изобретениями. Но глобализм – это другое. Глобализм – это не обмен. Глобализм – это навязывание, это такое глобальное огораживание, по большому счету. Вот как британская аристократия огораживала земли, сгоняя с них английских крестьян, так же, как современная российская аристократия, такая квазипатриотическая, тоже фактически согнала русский народ с его коренных земель, Владимирской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Новгородской и так далее областей в такие мегагорода, Москву, там, Петербург, Нижний Новгород и так далее, опустошая просто коренные земли русского народа, присваивая их, по сути, становясь их собственниками, покупая их. Это, кстати, в Абхазии примерно такая же ситуация происходит, только абхазы связаны сильно родовыми, семейными отношениями, поэтому они восстали. Сегодня, надеюсь, получится, в 8 часов вечера на моем канале абхазский журналист Инал Хашик в прямом эфире расскажет о происходящем в Абхазии. Приглашаю всех, если это состоится и не сорвется, будет очень хорошо.
Что ж, обратите внимание, 8 часов вечера.
Да, Инал очень... Да, очень здравомыслящий, спокойный такой человек, и он уверен, просто детально все расскажет. То, что понять, что там происходит из российских медиа, вообще невозможно. Но понятно одно, что
Россия заинтересованная сторона, все-таки нам целый инвестиционный договор срывают.
Да, что народы считают, ну, дело в том, что копии этого договора, не знаю, правдивые и неправдивые, найдены в администрации президента Бжания и опубликованы в абхазских телеграм-каналах. И согласно этому инвестиционному договору, там, ну, прям скажем, земель у абхазов практически не остается, понимаете? И так далее. Вот. Так это везде происходит. Это огораживание, вот это и есть глобализм. Это такой союз сильных, богатых, наглых, стоящих поверх народов, якобы представляющих государство, а на самом деле давно представляющих транснациональные корпорации, которые указывают народам, людям, там, русскому, абхазскому, грузинскому, там, палестинскому, израильскому, где им жить. Вот это глобализм. А не глобализм, конфедератизм новый такой, глобальный, лидером которого и символом которого является сегодня Трамп. Это то, что народы вообще в принципе претендуют на то, чтобы самим создавать государство, а не рождаться в такой системе, где уже у тебя по рождению есть наследственная бюрократия, которая тобой правит. Но так как Бога больше нету, как сказал Ницше, в таком политическом измерении, да, Бог умер в этом смысле, то значит, они правят по какому-то произволу и беспределу, согласно духу истории Гегеля, а дух истории Гегеля, как известно, это такая диалектическая хрень, что на ней сам черт ногу сломит. То ли она историческая материализм, то ли она исторический идеализм, в общем, как хочешь, так и трактуй.
Тут вопрос интерпретации, да.
Если у тебя в руках репрессивные органы, тюрьмы, суды и в общем, все остальное. Поэтому вот такие вот истории. Поэтому трампизм современный, глобальный, это очень интересное явление. Это, конечно, неорганизованная сила. Это, конечно, стихийное восстание человеческого против этого глобального консенсуса элитного, нечеловеческого, завязанного еще на вбрасывание бесконечного количества денег виртуальных за счет этих климатической повестки, за счет этой всей этой хрени, которую они придумывают, чтобы в нее закачивать триллионы и триллионы и триллионы. Люди теряют смысл. Жизнь конкретного отдельного человека теряет смысл на фоне этого всего. И в какой-то мере трампизм – это такое агонизирующее восстание человеческого. Может, это вообще последнее такой всплеск.
Мне кажется, вы слишком оптимистичны в этом плане.
Ну, я романтик.
Это так, поэтому лайк для романтика Максима Шевченко, пожалуйста, поставьтесь, поставьтесь.
Я верю в хорошее.
Да, тем более.
А не только в то, что людьми руководят желание пристроиться к корыту и хрюкать до самой смерти, совокупляясь там и пожирая отруби в теплом свинарнике таком благоустроенном, понимаете?
Это так, да. Поэтому поделитесь этой трансляцией со своими друзьями-товарищами, так вы можете найти нам единомышленников. Подписывайтесь на каналы нашего гостя Максим Шевченко, YouTube-канал, где сегодня будет стрим в 8 вечера по Абхазии, и телеграм-канал «Макс атакует», где все
анонсы,
какие-то мнения. Да, да. Ну и не забывайте поддерживать проекты «Живые гвозди», «Дилетант», тоже лайки, подписка. Можете по реквизитам, которые указаны у нас на страничке описания YouTube-канала, прислать какие-то донаты. Но главное, заходите в наш книжный магазин «Дилетант.шоп». И сегодня я прошу обратить внимание вас на два лота. Первый лот – это военная переписка Льва Давыдовича Троцкого за июнь-декабрь 1918 года о том, как создавалась Красная Армия. Документы и материалы взяты из Российского государственного военного архива и Российского государственного архива социально-политической истории. Многие из них публикуются впервые, поэтому я всячески любителям истории рекомендую эту книгу. И даже с учетом, что это как будто бы сухие документы, читается очень интересно. Ну и помимо прочего, у нас есть наш журнал «Горби» и свежий выпуск, посвящен падению Берлинской стены. Журнал выходит всего лишь 999 экземпляров, поэтому у вас есть шанс стать членом нашего клуба, можно сказать, единомышленником. Вот номер каждого журнала здесь, на обратной стороне. У меня вот 442 на столе лежит. А вы можете стать 443-м. Горби. Горби. Его делают вместе...
В честь Горбачева, что
ли? Да, да.
В честь вашего кумира.
Команда «Живого гвоздя» и команда «Новой газеты».
Пулемет вам я не дам, это точно.
Ну что ж, пусть будет
так. С вашим Горби. Дам вам сумку Louis Vuitton и пиццу Хат. Хат,
да. Ну, я ожидал, я ожидал, что вы так скажете. Потому что, ну, за Горбачева, как было в той рекламе. А, так, но возвращаясь к указу Дональда Трампа, я все-таки хотел договорить этот сюжет. А может быть, все гораздо проще. Например, никак не с Трампом это не связано, а связано с тем, что Россия нарушила какие-то красные линии, которые были установлены по линии спецслужб. Например, за эту неделю произошла атака по энергетической инфраструктуре Украины довольно мощная. Или стало явно, что КНДР размещают своих солдат в Курской области. Для каких целей, пока не ясно. Сейчас якобы учения, но западные страны считают, что они будут участвовать в операции по освобождению Курской области. И это могло стать той самой красной линией, которая вызвала разрешение на
удар. Красная линия. Для кого это красная линия? Подождите, а для кого это красная линия? Это территория России. Россия.
Для господина Бёрнса, не знаю, который следовал указу Трампа. Ой, Трампа, простите, Байдена, уже оговариваюсь.
С какого это, как говорится, для кого-то, может быть, красная линия то, что Россия делает на своей территории. Что она там, где она там, кого размещает на своей территории. 100 тысяч северокорейцев или 900 тысяч американцев, понимаете, она размещает на своей территории. Это право любого суверенного... Вот именно об этом я и говорю. Право любого суверенного государства. Есть двусторонние отношения между РФ и КНДР, понимаете, и согласно этим двусторонним отношениям, так же, как Западная Германия на своей территории размещает американцев, он в Польше американская база строится, в Литве американская база строится, а тут строится... Да и не строится, может быть, даже. Может, это вообще просто шумиха, фейк такой, понимаете? Про северокорейцев, на самом деле. То шума тут больше, чем самых северокорейцев. Самих северокорейцев пока никто в глаза не видел, на самом деле. Ни в широко распахнутые, ни в узко сжатые глаза. Пока все северокорейцы, которых нам показали, это северокорейцы, которые северокорействуют там в Северной Корее во время учений, там солдаты. Никто не показал пока ни одного северокорейца в степях там под Херсоном или в лесах под Курском, по большому
там счету. Нет, но якобы были в Приморье, что там участвовали в каких-то совместных учениях не так давно.
В Приморье это тоже красные линии? Или это для кого? Или какие-то это желтые линии? Или синие линии?
Хорошо, а если про атаку по энергетической инфраструктуре?
Почему Россия вообще на своей территории должна отчитываться перед кем-то, кого она и как она принимает на своей территории? Вот сама по себе постановка вопроса очень интересна.
Ну, потому что Украина, Россия участвует в войне с Украиной. И, соответственно
она приглашает кого-то еще. Украина принимает на себя огромное количество иностранных наемников. Украина принимает у себя огромное количество иностранного оружия, заключает соглашения с иностранными военными блоками. И это считается как, вот, как снег идет, понимаете, зимой, типа нормально, да? А Россия типа позвала северокорейцев, и это уже какое-то как так, как посмели, северокорейцев. А если бы она южнокорейцев позвала бы, это было бы лучше, что ли? Или еще кого-нибудь? Какая разница вообще?
Хорошо.
Это для отвода глаз, эти северные корейцы... Это вообще для отвода глаз.
Понимаете? Допустим, это часть психологической информационной какой-то операции. А вот атака по энергетической инфраструктуре Украины могла стать вот этой красной линией, которая вызвала указ Байдена?
Нет, указ Байдена вызвал президентство Трампа приближающееся. Байден хочет оставить Трампу в наследство неугасимую такую лампаду пожара, понимаете, войны, которую Трампу будет... Чтобы Трамп тратил время на замирение... а не на, собственно говоря, поиски делишек Байдена и его сына Хантера с компанией «Бурисма», например, газовой, понимаете? Хотя, на мой взгляд, это не спасет совершенно, потому что как только 20 января Трамп станет президентом, если он доживет до этого момента, еще раз повторяю, поскольку Байден его уже приговорил, уже по сценарию Байдена Иран... Не могу без смеха об этом говорить. Иран уже хочет убить Трампа, понимаете? На всякий случай, как мы знаем, Илон Маск встретился не так давно с послом Ирана в ООН, детально с ним переговорил обо всем, и я вас уверяю, что они там хохотали вдвоем над этим, потому что эта версия Но она настолько чудовищная версия, настолько же дикая, как то, что Саддам Хусейн хотел создать ядерную бомбу или химическое там оружие.
Химическое оружие там было, да-да-да.
А Афганистан имел отношение к 11 сентября. 11 сентября организовали саудовцы, лучшие друзья Соединенных Штатов Америки. В самолетах сидели саудовцы, граждане Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, понимаете? Но бомбили почему-то не эти страны, куда огромные американские инвестиции, а бомбили и уничтожали Ирак, и Афганистан столько лет.
А так Бен Ладена в итоге в Пакистане
ликвидировали. То же самое. Никто не будет, мы не знаем, правда это или нет. Это, возможно, вообще его никто и не ликвидировал. А убили задолго, за много лет до этого бомбой в каком-нибудь Тороборе, а потом вам голливудское кино просто сняли, чтобы, как говорится, завершить некий отчетный период. У американцев же все под бабки подверстано еще, понимаете? Ну, как вообще у глобалистов. В России то же самое. Как конец года, так сразу какие-то невероятные успехи в антитеррористической борьбе происходят. Везде, повсеместно, по всему миру. Потому что деньги-то выделяют.
Ну, война войной, а бюджеты по расписанию.
Да. Вот. Поэтому мы не знаем точно, кого там ликвидировали, но целое кино про это сняли. И обязательно там женщина руководила всем этим, понимаете? И не просто кто-то, а вот... Ну и вот сейчас у вас есть там женщина, руководитель национальной разведки в команде Трампа, то есть координатор всех разведслужб Америки, говорят, что она русский шпион. Потому что она летала к Башару Асаду.
В базе миротворца, например. Ее не вычеркнули,
в базе миротворца, да, летала к Башару Асаду. То есть как бы нонконформистка такая тоже, я думаю, интересная, яркая женщина, подполковник США там была в Ираке во время войны. Тоже, в общем, такие солдат Джейн такая, знаете ли. Вот. И возвращаясь как бы к нашим вот этим бесконечным непонятностям про эти красные линии, про северокорейцев и про все остальное. Да, забудьте об этой ерунде. Это вообще не имеет значения. Это просто набрасывают на мозги бесконечное количество всего.
Но все равно наблюдается какая-то эскалация. Вот даже недавно состоялся разговор Владимира Путина с канцлером Шольцем впервые за 2 года.
А это деэскалация.
Получил по шапке разговор от Зеленского, и от Дуды, и от Ильи Яшина даже получил по шапке. По крайней мере, публично
от
Яшина раскритиковал.
Ильи Яшина особенно страшно. Но это вот это деэскалация, потому что как бы европейцам, Шольцу, там, Макрону, совершенно не хочется быть теперь оказаться в роли конечных. Байден-то уйдет там себе, понимаете, и будете где-нибудь сидеть там на Гавайях, попивать там дайкири двойной, да? А эти должны отвечать за все, что происходит, и за войну с Россией тоже. Поэтому они сейчас и пытаются, как говорится, договориться в двустороннем порядке. Без уже как бы хозяина американского нету. Трамп никому не хозяин. Трамп говорит, каждый, ребята, каждый сам по себе, каждый решает свои проблемы. Забудьте, что вы можете спрятаться за большого папочку, да? Папочка как бы ушел отдыхать и там похмеляться, условно говоря, Миллером каким-нибудь, пивом Миллер, как в американских
фильмах. Вы сегодня столько брендов уже перечислили, названия алкогольных. Что... У меня, кстати, и на это есть тема. Да, перейдем к ней.
Вот, вот. Поэтому они все начали названивать Владимировичу Путину, говорить, а мы тут ни при чем. А вы знаете, нас заставили. А мы не хотели, но вы сами понимаете. Ну, у нас не было другого выбора. Вот я думаю, вот так разговор Шольца с Путиным складывался.
Но даже если он так складывался, все равно он
подвергся. А что мы теперь можем сделать, чтобы
своих справиться? Соратников по ЕС,
сделать, чтобы...
А? Он же подвергся критике со всех сторон. Почему-то никто не сказал, да, Шольц молодец, хотя бы хоть кто-то мосты налаживает.
Ну, в каком смысле? А что? Я критики из Италии не слышал, из Венгрии критики не слышал. Из Австрии была критика, я не помню. Тоже я не слышал критики.
Нет, но критика... это было молчание. Очень критика звонкое молчание.
Критика в основном шла, ну а это что, это не друзья Шольц. Шольц так много гадостей делал Виктору Орбану, так много делал гадостей Свободной партии Австрии, так много делал гадостей вот этим вот альянсу патриотов, что зачем им ему помогать? Пусть сам выбирается. Критика в основном шла из так называемых британских европейских доминионов. Из тех, кто уже находится под контролем короны, британской и работает на эскалацию войны на европейском континенте. А Германия, не несчастная, лишенная суверенитета там в значительной мере, не знающая, сколько на ее территории солдат, то ли американских, то ли каких угодно, то ли турецких, а турок одних, по-моему, там 3 миллиона или 4 миллиона на территории Германии.
Но это граждан, не солдат.
А каждый гражданин Турции – это солдат.
Вы как и каждый гражданин России. Людей с паспортом российским там тоже сотни
тысяч. Да, но есть разница серьезная. Турецкая армия – самая большая армия в НАТО. Короче, немцы вообще не знают, что у них там происходит, сколько там ядерных боеголовок находится на этой базе «Рамштайн», и чего, и как. И главное, они привыкли настолько действовать в режиме, как старший прикажет, так я... Ну вот, понимаете, как у Высоцкого там Евстигнеев? Старший приказал, да? И тут старший исчезает. И старший говорит напоследок: так, ребята, значит, все стреляем. Куда стреляем? Да, стреляем. Ну,
кстати, я тут я немцев защищу, а вот Таурус они все это время не давали, и сейчас говорят, что будут продолжать свой курс.
Ну, конечно, они ведь им же тут жить. Там в Америке, как говорится, сегодня одни у власти, завтра другие, а этим тут жить. И жить там, иметь отношения с Россией, восстанавливать петербургские диалоги и все такое прочее.
То есть первый друг у нас все-таки Германия в Европе по-прежнему?
Нет, никаких... У России, как известно, друзья только флот, армия. Ну, флота нету, а армия реформируется, и... а Черногория еще была у Александра Третьего, она вступила в НАТО. Да, друзей нет.
Обидно. Даже как-то обидно стало за Русь-матушку. Но почему нет друзей? Есть у нас один друг, как мне кажется, сейчас стартует G20, большой глобалистский саммит представителей вот тех самых марионеток, точнее, представители тех самых транснациональных компаний там собираются, политики-марионетки, как мы сегодня выяснили. И на этом...
Даже в израильском Кнессете, который уж Израиль уж на что считался другом, уж там члены семей живут, понимаете, наших многих руководителей, прошлых или нынешних, а и то в Кнессете законопроект о передаче захваченного в Газе и в Ливане оружия российского, там так и сказано Russian weapon, значит, передача его Украине. Кругом предательство, обман, как писал последний царь в своем дневнике.
Трусость, измена и обман, да. Все было именно так. Но все-таки я хочу нам вкинуть одного друга, по крайней мере, он претендует на это. Это Реджеп Тайип Эрдоган, который хочет на саммите G20 представить свое мирное соглашение, которое заключается в том, что нынешний конфликт
почему
России и Украины...
В чем он нам?
Он же пытается миротворцем выступить. Поэтому разве...
Нам это кому?
Нам, Российской Федерации, нам, россиянам, как гражданам.
Кто вам сказал, что России нужен мир? Сейчас, вот в каком формате?
России или Путину? Давайте разделять. России или Путину?
Хорошо, руководству Российской Федерации нужен мир.
Не нужен, в этом плане, я согласен. Но мне, как россиянину, мир нужен.
Поэтому инициатива Эрдогана – это инициатива, скажем так, просто не имеющая никакого отношения к тому, что хочет Москва. Москва его об этом точно не просила. Я считаю, что если кто и озвучит мирный проект по Украине, то это будет Орбан в Европе. Это будет только после победы Трампа. До победы Трампа вообще все эти проекты не имеют ни малейшего смысла, ни малейшего значения. До 20 января война будет идти по нарастающей. Потому что Россия не решила задачи выхода даже на границы ДНР и ЛНР, без которых невозможно никакие мирные переговоры.
Слушайте, Курская область.
Территория Курская и Курская область тоже, понимаете? Возможно, это вообще затеяли какие-то силы, которые как бы... Ведь Россия тоже неоднородна. В России есть часть элит, которая является частью глобализма. Маленькая, меньшая часть элит, она как бы не то чтобы антиглобалистская, но, в общем, как бы что-то там пытается думать и даже что-то шевелится про какие-то национальные интересы.
Это вы Константина Малафеева так завуалировали?
Нет, я его как раз я считаю правым глобалистом.
Это, да, среди традиционалистов, консерваторов, глобалистских, да, я вспомнил это ваше описание, но все равно я хотел бы, допустим...
Константин интересный, яркий, достойный человек, но он, на мой взгляд, правый глобалист.
Допустим, Россия освобождает Курскую область и замораживается конфликт. И вот Эрдоган предлагает ввести миротворцев.
Курская область, ДНР, Курская область, ДНР и ЛНР. Это задача минимум теперь.
А почему вы так считаете, что это задача минимум? Почему?
Ну, потому что лично президент России Путин, еще министру Шойгу, несколько раз публично давал приказ выйти на границы ДНР и ЛНР.
А на кой черт нам эти земли, если там не будет людей? Мы за кого? За земли или за людей?
Не, при чем тут это, Никита? Ну что вы как рассуждаете как дитя? Кому нам? Кого интересует наше мнение? У политику ведут войну, ведут цари. Объявляют короли и заканчивают короли. Понимаете? Поэтому, ну, есть такой формат сохранения лица. Вот лицо. Был дан приказ выйти на границы ДНР и ЛНР. Есть, сказал министр обороны, бывший, нынешний секретарь Совбеза. Бои, тяжелейшие бои в этом направлении продолжаются. Говорят, сейчас вот в Часов Яр там ворвались подразделения в центр, какой-то прорыв в Часовом Яре там и так далее. Ну, в общем, так или иначе, тут начинается вот эта вот шебуршня такая кровавая, я бы так сказал.
Это так.
Потому что есть те, кто хочет, чтобы это случилось, есть те, кто не хочет, чтобы это случилось, есть те, кто зарабатывает на продолжение. Чем дольше война, тем у них прибыли больше. Вон там у маленькой Армении в 7 раз вырос товарооборот с Россией, понимаете? Огромный, аж заинтересованы в прекращении войны, не смешите меня. Глобальные разные спекулянты, которые в России можно купить абсолютно все. Вот чего хотите, вот что назовите, там машины любые, любые бренды.
Слушайте,
можно...
какие цены? Квартира 30% ипотека.
Вот, то есть те, кто на этом зарабатывает, заинтересованы в продолжении всего этого. А это фактически совокупность правящего в России капитализма. А этот правящий в России капитализм, связанный с продажей вымирающему населению России, производящихся за пределами России разного рода ценностей или разного рода продовольствия, которые тоже производятся за пределами России в основном, понимаете, или сырье всякое там, заинтересованы в том, чтобы эта ситуация не прекращалась, потому что они получают сверхприбыли. Они получают сверхприбыль, они получают доходы в валюте, размещают это в офшорах, на заграничных счетах и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому есть очень серьезная, возникшая, на мой взгляд, с 2014 года, с момента всех этих событий, группа элит, которая вроде как патриотическая, а на самом деле транснациональная, зарабатывает на продолжении этого конфликта и на создании серых таких обходных схем, которые приносят им гиперприбыли, сверхприбыли. И деньги от прибыли этих не внутри Российской Федерации потом там идут.
Но сейчас их очень сложно вывести. Они либо оставляют там на Западе, не завозя обратно в Россию.
Яндекс, посмотрите, что там вы не можете купить. Вы можете купить абсолютно все. А если вы можете все купить, то ничего сложного нет.
Так вот, мне сейчас в чате очень важное замечание сделали, что нас смотрят 10 тысяч человек в моменте, а лайков всего 724. Непорядок. Мне кажется, должно быть больше. Вот этот вздох о многом говорит, так что, ребята, поддержите нас лайком. Но я хотел перейти к другой теме, которая тоже касается, к сожалению, военной повестки. Вчера в Берлине прошел марш, так называлось, российской позиции. И, знаете, очень странное наблюдение. Концерт Земфиры в Париже набрал где-то 5-7 тысяч человек. В зале собралось, а на антивоенный митинг, который так очень сильно пиарили, пришло 2-3 тысячи. Я специально уточнил эту цифру моих знакомых немецких журналистов, чтобы быть максимально объективным. Как так получилось?
Получилось что?
Что? Ну, цифры говорят, что как будто бы никто не пришел. Что такое 2-3 тысячи на фоне такого количества россиян, которые живет в Германии? Там сотни
тысяч. Я не знаю, как... Я понятия не имею, какое количество россиян живет в Германии. И россияне ли это, или это евреи, переехавшие из России. Вот у меня, допустим, в моей спецшколе имени Отто Грутеволе номер 3 у меня в классе было там достаточно много евреев. Замечательные ребята там. Многие из них живут в Германии. Им уже за 50, как и мне, да? И так далее. А их считать россиянами или кем? Они там получили всякое льготное проживание. И, будучи людьми не глупыми, поехали не в Израиль, а в Германию. удобно жить, тем более владея немецким языком. Поэтому я понятия не имею, сколько россиян, так называемых, живет в Германии. И россияне ли это?
Угу. Ну, то есть цифры нам ни о чем не говорят. Потому что...
Может, кому-то, каким-то специалистам говорят, но я в этом вопросе точно, я никогда не интересовался жизнью иммиграции, живущей в Германии, например. Вообще, меня это абсолютно не интересовало.
Потому что...
Один раз, когда я еще был ведущим Первого канала, я был в Берлине, и меня там позвали на какое-то мероприятие, как они сказали, русской общины. Ну, это напоминало такое хорошее застолье в Бердичеве, честно вам скажу. Это мероприятие русской общины, так называемое. Русских я там не видел просто, да и сами ребята очень веселые там были, замечательные, дай бог здоровья, если они живы. Они тоже как бы себя не ассоциировали никак ни с чем с Россией, но называли себя русскими. Поэтому я вообще просто, я не знаю, как это все комментировать, потому что много это или мало... с чем сравнивать там. То, что там шли вместе Навальная, Яшин, кто там еще,
Карамурза.
Ну, видите ли, консолидировались, да.
Хорошо, тогда еще один сюжет, который вот меня лично задел.
На агенты, запрещенные в России, давайте скажем, а то у нас с вами...
Там много списков, да, это иностранные агенты, да. Некоторые из них...
Находящиеся в розыске.
Списки экстремистов, террористов, Росмониторинга, да.
Экстремистов и террористов там, да.
Так что увидите, проходите мимо и сообщайте соответствующие органы. Да, это такой дисклеймер.
Который... Не надо никуда ничего сообщать.
А тогда статья о недоносительстве
стучать – это грех.
Это так, да. Тут у нас шаг лево, шаг вправо, расстрел. Но все равно, возвращаясь к этому маршу, сюжет, который лично меня задел по поводу российского флага. Я хочу быть честным с вами, с нашей аудиторией, что я люблю наш флаг, я за триколор, потому что это флаг моей страны. Путины приходят и уходят, а страна, флаг и другие символы остаются. И также я согласен, что тот флаг, который оппозиция
использует... Прямо любите? Прямо вот вы употребляете слово «любить»? Прямо любите. Вот вы девушку любите какую-нибудь замечательную, я уверен. Вы любите там наверняка какое-нибудь хорошее время года там. И еще любите флаг, прям любите.
Да, ну, вот любите я родился в 94-м году, я другого флага не видел. Я понимаю, что у вас, например, было другое прошлое. Вы родились в Советском Союзе, у вас был другой флаг. А я вот с детства привык.
Любите. А за что вы его любите?
Он олицетворяет много всего хорошего для меня.
Например?
Например, даже преемственность истории, то, что этот флаг находится на, скажем так, на вершине долгие годы. Понятно, что он был изначально торговый флаг, который там утвердили при Алексее Михайловиче.
Видите, какой вы глубокий системный государственник. Никита, вы молодец.
Да, я этого не отрицаю. Я не понимаю, почему вы каждый раз меня в либералы записываете, хотя из точки зрения прав и свобод я там.
А мы сегодня определились, что либералы – это на самом деле консерваторы. Тех, кого называют либералами, это такие... как говорится, государственники, они всегда апеллируют. Меня всегда это поражало еще на эхе, когда я был в эфирах, все такие ультралибералы, кто бы там ни был со мной, они всегда говорили, а вот соблюдать конституцию, а вот соблюдать законы, а вот соблюдать там, а вот полиция должна там вмешиваться, там арестовывать. Всегда была апелляция у таких ультра, казалось бы, либералов к городовому. Всегда зовут городовому. Трамписты, я думаю, гораздо меньше будут апеллировать к этим принципам, гораздо больше будет апеллировать к Джефферсону, Адамсу, Мэдисону, там, пересматривая их по-новому.
Что ж, перефразируя Александра Васильевича Суворова, мы русские, с нами Трамп. Но я хотел все-таки вернуться к флагу.
Зря вы шутите, вам за Суворова может прилететь, сейчас возьмет под особый контроль.
Генералиссимус великий, что прилететь? Я с уважением большим. Ходил на чертов мост, смотрел, лично поклонялся этому месту.
Тем более, что Суворов это, скорее всего, сказал, знаете, как перед ним был князь Константин Павлович, который не говорил на русском, говорил на французском. Перед ним были австрийские генералы на этом чертовом мосту. И поэтому Суворов, скорее всего, сказал: «Месье, nous avons la Russe, c'est magnifique». Это вот так звучало, скорее всего. Я думаю, они мы русские, там это прекрасно.
Ну да, скорее всего, так и было. Но опять же, возвращаясь к флагу, да, вот триколор мое все, окей.
Да.
Да, зафиксировали бело-сине-белый флаг. Я согласен, что это флаг антивоенного движения, и это, скажем так, тебя...
Я не могу обсуждать такие вещи, и не хочу это делать. Я вообще не понимаю, что это за флаг. Я какой-то сине-белый, вы сказали, это флаг «Динамо», мне кажется, клуба «Динамо». Динамовцы всегда дразнили бело-синими, понимаете? Я других бело-синих флагов не знаю.
Есть Андреевский флаг. Андреевский флаг, все мы знаем. Андреевский крест, военно-морской флот. Это тоже древний флаг.
Андреевский еще
нет. Но я к чему?
Бело-синий.
Вчера антивоенный активист Лука Андреев вышел с российским триколором, а организаторы митинга взяли у него и отняли этот флаг, назвав его провокатором. И вот у меня вопрос только один возникает. Чем они лучше тех, кто сейчас в Кремле в политическом плане? То есть, если они не готовы слышать и слушать тех, кто с ними не согласен? Они претендуют на власть России. Они говорят, что вот Путин, уходи, мы приедем и будем.
Да ничем они не, и ничем они не лучше. Они являются инструментом мирового глобализма по взятию под контроль, ну, просто альтернативной, очень слабой, слабо проработанной версией на самом деле, такого, как говорится, давление на существующую российскую бюрократию и российское вот это вот государственный истеблишмент. Это их единственная роль, вот этой всей оппозиции. Они не являются никакой альтернативой. Они не лучше и не хуже. А они исполняют роль занозы в башмаке у правящей в России вот этой вот новой такой аристократии, которая тут уселась с начала 2000-х.
Перефразирую заумно, у них есть политическая субъектность?
Ну, в личном смысле, да, безусловно. Многие люди там сидели в тюрьмах и так далее. В глобальном смысле они являются инструментами тех, кто стоит за их спиной. За их спиной стоит глобализм. Либеральный, называющий себя либеральным, а по сути являющийся такой выражением матрицы глобализм.
Ну, наверное, одна из последних тем, которые я сегодня обсудил, и прежде чем мы к ней перейдем, призываю еще раз ставить лайки, делиться трансляцию и подписываться на ресурсы «Живого гвоздя», «Дилетанта» и Максима Шевченко. Как раз вы много сегодня вспоминали алкоголь, и РБК сообщает, что количество потребления алкогольной продукции в районе выросло.
Я вспоминал сегодня.
Разный алкоголь вы вспоминали.
Миллер, пиво, я один раз вспомнил.
И коктейль какой-то. Коктейль, который должен Байден пить на Гавайях. Я забыл его название, к сожалению, но вы упомянули.
Дайкири,
его.
Двойной дайкири.
Дайкири, да, двойной. Раза. Точно, точно, да. И за год всего выросло на 0,8% потребление алкоголя, но при этом с 2017 года, с года, с которого ведет статистика, потребление увеличилось на 21%. И даже сейчас, не так давно, губернатор Филимонов, губернатор Вологодской области, захотел ввести ограничения на покупку алкоголя только в обеденные часы, по будням. И, в общем, вопрос довольно сложный и в то же время простой. Почему спаивается Россия?
А я не считаю, что Россия спаивается. Я просто... Спаиваются те, кто не выдерживает всей этой гонки, не может себя контролировать. Они спаиваются. Человек вообще спивается от невозможности жить. Как Мармеладов. Вспомним монолог Мармеладова, да, знаменитого персонажа «Преступление и наказание», такого пьянчушки, да, бывшего там чиновника, опускающегося человека. Он вот находит в этом утешение для себя. А так вообще многие люди пьют, но не спаиваются. Поэтому я вообще не считаю, что это связанные вещи. У меня есть там вот как бы знакомый, да я помню вот моих родителей. У меня папа геолог, там он с друзьями собирался. Там, они ну, вот, сидели там еще, когда Горбачев ввел в 85-м году этот закон дебильный, да. Все, значит, там профессора какие-то, значит, там доктора, люди с высшими образованиями, военные, стали азартно гнать дома самогон. Значит, вот у моего папы был товарищ, который там преподавал на одном химфаке, одном таком серьезном. Они достали какие-то змеевики, я помню. И, в общем, они там сидели, как-то дистиллировали там, в чем-то очищали, в каких-то невероятных там... марганцовках, я не знаю даже, что-то там было. Мы потом студентами один раз это попробовали, за что нам очень сильно влетело, да. И, в общем, они с диким кайфом все это пили, в больших количествах, но совершенно не спивались, а наоборот, там были очень бодрыми людьми, хотя им уже было к 60 и даже больше. Да? Поэтому, на мой взгляд, вообще про спивание спиваются те, кто как бы не способен, не имеет ни воли к жизни, ни смысла жизни. Вот они спиваются. А многие люди пьют, французы, допустим, пьют, итальянцы пьют, греки пьют. Вообще греки, садясь за стол, вот я видел, всегда пьют, днем ли там, вечером.
Рецина,
ну, уза – это водка крепкая, рецина там какая-нибудь просто белая, вина левка, там пол-литра, значит, там и так далее. И ничего, что-то не спиваются, понимаете? Не спиваются. Поэтому, мне кажется, тут причинно-следственные связи между производством, продажей спиртного и спиванием не совсем очевидны. Вот так вот. Конечно, лучше не пить, чем пить. Но люди спиваются ли, скалываются ли, просто сидят в тоске, смотрят в одну точку, пьют психотропные транквилизаторы или мылят веревку, а от тоски, просто от тоски. Вот у Чехова, помните, такой рассказ есть? Тоска, как там ямщик говорит, у меня сын умер, да? И все там что-то торопятся, один в яр, там куда-то еще.
Он что только говорит, с кобылой что? Поговорил в итоге.
Кто умер, да, а он с кобылой в итоге, да. Вот кобыла его поняла, понимаете, вот так. Но он же тоже ведь не спился, просто ему тоска невероятная, рвущее сердце такая. Очень, кстати, русское ощущение. Филимонов, несмотря на то, что он из себя русского изображает, как-то не по-русски себя ведет, а как-то ведет себя по-Салтыкову-Щедрински. Понимаете, приехал такой с органчиком, и там, как говорит, что-то запрещает такое, днем там покупать. Да я вас уверяю, люди там будут делать все, что хотят. Я Вологодскую область неплохо знаю. Там Вытегра, там Липенбор, там другие разные прекрасные места. Там.
А лично у вас
кто не хочет, кто не хочет пить, тот не пьет.
А лично у вас как-то пьет... за два года изменилось отношение к алкоголю у вас за два года?
У меня никогда не было к алкоголю никакого эйфорического отношения.
Может быть, вы стали меньше или больше потреблять? Вы за собой замечали?
А я и так немного всегда потреблял. Практически не потреблял.
То есть вы в статистику не попадаете? Прирост на 0,8% потребления не зафиксирован? А ипотека 30% – это повод выпить?
Я в долг не беру ни у государства, ни у людей. Это вот это мой жизненный принцип. Я просто в долг не беру. Я контролирую свое желание потребления и в долг никогда не беру. Сейчас... И стараюсь не давать долг. Если я друзьям даю, то просто так. А если друзья настаивают в долг, это меня всегда очень сильно расстраивает. И я знаю, что кредит портит дружбу.
Но все-таки сейчас без кредита покупку себе хорошую не позволить. Я понимаю, что не могу обновить свой компьютер.
Значит, надо позволить себе плохую покупку, либо заработать столько, чтобы купить хорошую. Но кредит – это рабство. Я призываю никого не брать ничего ни у кого в долг. Обратитесь внутри себя, свой взор. А надо ли вам то, что вы хотите? Или вы как-то можете по-другому обойтись? Или что-то еще придумать? Потому что 30% – это вообще это просто что-то невероятное. Это, на самом деле, стагнация промышленности. Стагнация, потому что бизнесменам невыгодно сейчас брать кредиты по 30% отдавать, да? Им выгодно взять деньги, разместить в эти банки по 22 или 25% да, учетной ставки и просто получать там, не знаю, на 100 миллионов 22 миллиона годовых. Просто спокойненько, например. Человек получает, ничего не делая. Это замораживание, это вообще убийство промышленности, убийство экономической жизни в России. Вся жизнь сводится только к банковским вот этим оборотам. А потом они возьмут, и как в 90-е годы хлопнули все сбережения советских людей, вот моего папы, допустим, который на севере заработал там достаточно большие деньги по советским меркам, гробя свое здоровье. Там вот эти когалымские месторождения, это он там профиля первый, геофизик еще делал в 80-е годы, понимаете? Потом это все взяли, раз, и в 91-м году все уничтожили, просто исчезло все. Сейчас то же самое, соберут с людей под эту процентную ставку деньги в банке, а потом возьмут и скажут, ну, извините, мы вот обнуляем, переходим к цифровому рублю, до свидания, ваши денежки. Так что, так что несите ваши денежки на поле дураков.
Или храните ваши деньги в сберегательной кассе. Ну что ж, делаем выводы сегодня.
В данной ситуации это одно и то же, на мой взгляд.
Не пьем, не берем кредиты и ждем Трампа вместе с Орбаном. Правильно?
Ну, желаем Трампу дожить, по крайней мере, до 20 января. Я что-то очень за него беспокоюсь, за его жизнь. Смотрите, Фитца стреляли, Орбану угрожали. В Трампа несколько раз стреляли, покушались на него. Байден анонсировал покушение иранцев на Трампа. И, в общем, честно говоря, хочется, чтобы Трамп дожил. Потому что очень интересно все разворачивается просто. Что ж, невероятно интересно.
Об этом все мы узнаем в следующей серии. Кому не хватило сегодняшнего нашего разговора, обязательно приходите в 8 вечера на YouTube-канал Максим Шевченко, где будет стрим, должен быть стрим, который будет посвящен событиям в Абхазии. А пока спасибо вам, Максим, спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч, берегите себя и, уходя, гасите свет и ставьте лайки. Всего самого доброго.
До свидания.